Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Алексей Карасинников. Алексей, привет.
Привет, привет.
Благотворительность может быть анонимной. Российские НКО попросили президента продлить мораторий на обязательство отчитываться об иностранном финансировании, собственно, благотворителей.
Очень, конечно, сложная эта ситуация, потому что здесь по умолчанию содержится вот эта некая дилемма, что ли, некое противоречие. Но в списке этих НКО есть, например, «Подари жизнь», «Вера»,
«Чулпан Хаматовой».
Да-да-да.
Знаменитый фонд, который с онкологическими детьми работает.
Не только. И не только «Живой ковчег», благотворительный фонд Константина Хабенского. То есть достаточно известные действительно организации, чья деятельность вполне себе чистое, прозрачное. И объяснение-то достаточно простое. Подобное требование, требование отчитываться о финансировании, кстати, уж неважно о каком на самом-то деле, может нарушать тайну благотворителя, например, коммерческую. Более того, популярен такой вид благотворительности, как анонимный, то есть когда человек не хочет раскрывать источники, ну, не хочет раскрывать, что это именно он, допустим, пожертвовал. А здесь получается некая двойная, вот эта вот двойная отчетность и от самой компании, и от самого благотворителя. Поэтому есть вот в этом небольшой такой, я не сказал бы, что парадокс, но тем не менее небольшое противоречие. Собственно говоря, вот на такой характер, противоречивый характер, в принципе, отношение к подобному запрету, к подобному, прошу прощения, обязательству, к подобному законопроекту и к подобному мораторию. Об этом рассказывает исполнительный директор благотворительного фонда поддержки и развития социальных программ «Социальный навигатор» Татьяна Задирака.
В той ситуации, в которой мы сейчас с вами все находимся, на некоммерческой организации, я бы, конечно, сказала, что лучше это отменить. Потому что в течение последнего года был принят целый ряд подзаконных актов, которые очень сильно ужесточают весь контроль за деятельностью некоммерческих организаций. И в рамках вот этой вот полностью системы, конечно, все это носит рестриктивный и контролирующий характер. И туда же подпали вот эти иностранные финансирования. Поэтому поймите меня правильно. С точки зрения политического регулирующего бэкграунда, да, я бы, конечно, поддержала это. Но вторая история заключается в том, что само по себе иностранное финансирование, если не иметь его в привязке к закону, ничего такого страшного не имеет.
Мы, кстати, здесь тоже возвращаемся к тому, что иностранное финансирование – это далеко не единственный, но при этом обязательный момент для того, чтобы было признание иноагентом или какие-нибудь иные моменты.
Вот
должно быть что-то
один,
дополнительное.
Да, да, признали, вот насилию нет, фонд иноагентом, он получил признание в США, Анна Ривина. Собственно, руководительница этого фонда была помещена на обложку журнала «Тайм». Я, кстати говоря, вот буквально эта тема меня сразу натолкнула на мысль, что обязательно все-таки слово «иноагент» должно прозвучать в нашем эфире. Да?
Ну,
раз иностранное финансирование, хотя не обязательно на иностранное финансирование должно быть на какую-то политическую подрывную деятельность. Совсем не обязательно.
Не только, но тем не менее есть вот этот момент, который упоминается и который необходимо уточнять. А статья, на самом деле, ну, в этом самом журнале «Тайм» достаточно такая резкая, разгромная. Там упоминается иностранный агент как словосочетание, которое в Советском Союзе считалось уничижительным, которое использовалось для обозначения политических диссидентов. То есть вот напоминание о таком. Я вот, кстати, серьезно не знаю, сегодняшняя молодежь, которая разбирается, вот, допустим, как-то ориентируется в жизни, в пространстве, есть у нее, у современных людей, у молодых людей среднего возраста, может быть, людей постарше, вот такая резкая негативная ассоциация. Но, тем не менее, вот этот момент транслируется через журнал «Тайм» как один из, и я вот тоже задумался, может быть, это действительно оно сейчас есть.
На линии адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов. Андрей Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Игоревич, скажите, пожалуйста, да, но мы понимаем, что вокруг иноагентов и юридических лиц, и физических лиц очень много разной информации, и хайпа в том числе, и, в общем, многие из правозащитных организаций, скажем, недовольны, что их включили в этот реестр, но все-таки, если говорить о благотворительной деятельности и об иностранном финансировании
там
такой деятельности... Так, у нас там, да, какие-то помехи. Андрей Игоревич, вы слышите нас?
Да-да, я вас да, хорошо
скажите,
слышу.
Пожалуйста,
я в центре Москвы, вот может сигнал немножечко скакать.
Да-да, там просто голоса посторонние, но ничего страшного. Значит, что касается благотворительной деятельности и иностранного финансирования, вот продление как раз моратория.
Пока что не продление.
Да, ну просьба о продлении моратория, да, скажем так. Как вы вообще вот эту ситуацию расцениваете, да? Нужно ли каким-то образом жестко контролировать людей, которые занимаются благотворительностью и получают деньги за рубежа? И как государство будет в связи с этой просьбой себя вести?
Ой, нет, я, конечно, не думаю, что именно благотворительную деятельность нужно как-то жестко контролировать и вообще связывать с так называемым иностранным агентированием. И я хочу с своей стороны очень кратко заметить, что в принципе, к сожалению, высшими судебными инстанциями то понимание, которое официально присвоено политической деятельности именно в связи с иностранным агентированием, оно чрезвычайно расплывчато, очень широко. И, конечно же, относить к этому еще и несчастных благотворительных организаций, деятельность которых и так не очень хорошо регулирована в Российской Федерации по сравнению даже там, с Евросоюзом, с Восточной Европой, с нашими ближайшими соседями. Это, ну, я думаю, это как минимум непорядочно.
Если, опять же, посмотреть на будущее, на ваш взгляд, что может поменяться, что может дополнить? То есть законодательство будет меняться? Или таким образом посредством моратория можно работать? Потому что, ну, вот мы перечисляли в начале, весьма известные организации, весьма авторитетные организации, причем чистые организации, которые действительно работают, не такие, под прикрытием которых кто-то мог бы крутить какие-то делишки, а такое,
да,
безусловно,
просто
тоже возможно.
Жизнь.
Нет, я имею в виду, что благотворительность очень часто является во всех странах мира прикрытием для каких-то других дел. Но здесь вроде бы действительно спасающий жизнь, абсолютно точно, обращаются. Вот хочется про перспективы, возможно, именно законотворческие послушать от вас мнение.
Вы знаете, я боюсь, что, ну, исходя из характера самой этой деятельности, мы можем говорить только о какой-то формальной работе. То есть формально будет записано, что вот именно организации, которые осуществляют благотворительную деятельность, они освобождены от несения такой-то обязанности и не подлежат включению в реестр, поскольку не занимаются и не вовлечены в политическую жизнь, в политическую деятельность. И другое дело, что это будет абсолютно формально, я думаю, как вот с социальной гарантиями в период пандемии для бизнеса, ну, как можно подтвердить, что это строгая благотворительность? Ну, формально только отнесением к какому-то экономическому виду деятельности, да, то есть те самые банальные АКВЭДы. Вот если это те самые АКВЭДы, там, да, некоммерческая организация, не включенная в другие группировки или специально отнесенная к... Не уверен, что есть именно такой АКВЭД, ну, может быть, он действительно и есть для НКО, то, ну, вот их, значит, мы не включаем. Но таким образом мы явно дадим подспудно поручение прокуратуре, Министерству юстиции особенно тщательно проверять именно эти организации для того, чтобы удостовериться всегда можно было оперативно, что они занимаются только и исключительно благотворительностью, но никак ничем иным, что может попасть вот в списки иноагентов.
А такой момент... Ну, здесь мы не обязательно говорим про иноагентов, здесь мы говорим просто про закон, который вот с 2018 года работает, где было требование отчитываться о иностранном финансировании. А в целом-то вот вообще подход благотворительности в этом плане может поменяться, потому что, ну, возникает ощущение, что это может очень к серьезным каким-то подвижкам привести. Я не имею в виду, что кто-то бросит заниматься, кто-то, наоборот, начнет, а вот само понятие благотворительное может каким-то образом стать чище. Может ли?
Я думаю, что может, но я просто опять же подчеркну, что отчет об этих денежных средствах, это же был такой, ну, даже не шаг, а полушажок сразу к введению жестких норм об иностранном агентировании. Поэтому все прекрасно понимают, зачем именно проводится такой контроль таких денежных средств, которые поступают из-за рубежа. Кстати, опять же, это просто банальная статистика, широко известная, что в основном в российские НКО деньги-то поступают от формальных иностранцев, которые, по сути, наши соотечественники и хотят каким-то образом там влиять на жизнь в своей родной стране, ну, с которой они, возможно, все еще связаны гражданством, временным местом жительства и так далее, и так далее. Поэтому это довольно условные вещи. И, в принципе, да, говорить о том, что само все иностранное финансирование должно значить что-то особенное в деятельности НКО, в том числе благотворительных организаций, я думаю, это тоже некорректно.
А вот, Андрей Юрьевич, просто хочется понять, все-таки так, если копнуть, что называется, как сегодня, после принятия этого закона, в целом регулируется деятельность благотворительных фондов, организаций? Я просто помню свое время, там, в те же самые 90-е годы, ну, к сожалению, придется сказать и негативную сторону упомянуть, да, эти фонды пользовались чудовищными льготами, и под их крышей, в общем, прокручивались бешеные деньги, абсолютно серые, черные, в общем, неизвестно, на что они шли. Понятно, что это было давно. Вот сейчас как это все регулируется государством?
Да, это действительно было так. Это было очень удобно для многих. И во многом, кстати говоря, в те годы это было сделано по стандартам довольно развитых экономик, ну, которых принято называть западными. Нет, сегодня все это давно понятно и во многом прекращено. Довольно тяжело организациям, которые занимаются благотворительностью как не основным видом деятельности, довольно тяжело получать какие-то льготы и налоговые преференции. В принципе, есть довольно удобные, скажем так, налоговые преференции для организаций благотворительных, которые занимаются исключительно этим видом деятельности, никаким больше другим. Но сказать, что ну, есть какой-то там, зеленый свет и режим наибольшего благоприятствия во всех видах деятельности, во всех взаимоотношениях там, с государством, с какими-то контрагентами, там, с банком, кстати говоря, с поставщиками самых разных услуг, в том числе банковских, да, а некоторые организации, они не могут регулярно нести бремя каких-то расходов там, на обслуживание счета, на там, бухгалтерию, там, какую-то связь, телефонию. Ну, то есть просто у них нет постоянных поступлений, они есть временные, расходуются на основной вид деятельности. Вот такого ничего, к сожалению, нет. И здесь не только государство, но и самые разные вот участники общественных отношений, деловых в том числе, они, к сожалению, не проявляют гибкость по отношению к таким НКО.
Андрей Игоревич, опять же, может быть, с вашей стороны, вот человека, который наблюдает за ситуацией, как гражданин, как юрист, что может произойти, на ваш взгляд? Или кто-то должен появиться? Или что должно случиться? Может быть, из заграничного опыта, из заграничных реалий, чтобы ну, ситуация чуть более как-то стала очевидной, чтобы она как-то разрешилась, чтобы вот не формально все действительно происходило, ну, а было четко понятно, главное, прозрачно. Есть какой-нибудь вот здесь вариант или пока небольшой тупик?
Я боюсь, что при нынешнем уровне администрирования с теми людьми, которые сегодня у руля в большинстве сфер нашей деятельности, жизнедеятельности, особенно да, вот в регулировании государственных процессов, я боюсь, что это тупик, потому что эти люди очень боятся, что как раз вот под прикрытием самых разных НКО, в том числе так называемых благотворителей, будет происходить все, что угодно, что пошатнет там их положение и возможно, не дай бог, там, да, конституционные основы нашего конституционного строя. Я думаю, что это такие не очень здоровые страхи, и, разумеется, можно воспринимать нормальные мировые практики. Как я уже сказал, деньги очень часто это просто деньги, это просто энергия, особенно если она пускается вот на какое-то такое объективно доброе полезное обществу русло. И изначально там предъявлять какие-то особенные требования к деньгам, которые поступают, кстати говоря, в там, 21 веке, да, при свободе движения капиталов, товаров, людей и услуг, да, по всем международным и воспринятым в России актам, это, конечно, неразумно. Пришли эти деньги, посмотрите, как они расходуются, если у вас вдруг есть какая-то к этому претензия. Но устраивать такие сплошные предварительные проверки, такие жесткие рамки, я думаю, просто необоснованно.
Андрей Игоревич, в завершение давайте гипотетическую ситуацию представим. Ну, знаете, вот пофантазируем слегка. Ну, допустим, пришло к какому-то фонду авторитетному, замечательному, уважаемому, который действительно занимается лечением детей с тяжелыми болезнями, пришел, допустим, миллион долларов от фонда Сороса. Причем, действительно, от фонда пришел миллион на детей. Ну, мало ли, не на цветную революцию, а вот именно на детей. Вот у такого фонда здесь проблемы возникнут, ведь деньги же отслеживаются.
Обязательно.
Да? То есть конечно, к этому фонду будет некое эксклюзивное отношение уже, правильно я понимаю?
эффективно, эксклюзивно. Ну, как эксклюзивно, как и для всех, кто сотрудничает с этой небезызвестной мировой, там, нероссийской организацией. Да. Конечно, будет негативное отношение именно потому, что есть официальное представление о том, как именно эта организация действует и как расходуют свои средства, на какие цели. И цели это часто, ну, довольно вредные, там, действительно, для целых государств или хотя бы для секторов экономики. Как там пример фунта стерлинга, например, для мировой экономики был, на чем, в общем-то, очень много денег господин Сорос и успешно заработал. В отличие от неплохо сработавшей национальной экономики Соединенного Королевства в тот момент. Поэтому, разумеется, отношение будет негативное изначально, сразу. Однако я не думаю, что действительно, даже несмотря на все реноме этой организации, вот этого благотворителя, есть основания относиться сразу именно так. Важна цель расходования. А сам приход, ну это, знаете, у нас преступность организованная восстанавливала православие в стране, тратила деньги на храмы.
На куполах написано. Ну, от такой-то братвы. Да. Сам видел фотографии.
Да.
Спасибо вам большое.
Очень хороший действительно тезис о том, что происходит. Ладно, а вот куда это дальше денется, это, наверное, ключ. Ну, то самое правоприменение, что с законами, что с применением средств, если так задуматься.
Совершенно верно. Спасибо. Адвокат, спасибо, кандидат юридических наук Андрей Некрасов.